говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Наша программа для тех, кто интересуется русской литературой, студентов, школьников, учителей и всех, кто любит отечественную словесность.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Мы продолжаем занятия в нашем радиоуниверситете и просим вас ваши отклики отправлять нам по адресу info@radonezh.ru. Ну и есть адрес почтовый: Москва, Пятницкая, 25, строение 1, индекс 115-326. У микрофона Елена Николаевна Себина и наш постоянный ведущий Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры.
Братья и сестры, мы хотим вам напомнить, что наша программа идет как целый цикл передач о русской литературе. Мы не претендуем на полноту освещения и анализ всех текстов, но движемся, так можно сказать, историко-литературным путем. То есть мы сейчас уже разбираем произведения и говорим о произведениях 19 века, второй половины 19 века, и в центре нашего внимания творчество Островского. Александр Николаевич Островский, помним, что он родился в первой половине 19 века, 1723 год, и заканчивается его жизненный путь в 1886 году. Много он создал пьес, и мы называем его отец русского театра. Вот такое у него громкое имя. Уже разговаривали о его творческом пути. Сегодня хотели более внимательно разобрать драму «Гроза». Уже пришло несколько откликов на радиостанцию «Радонеж». Что же получается? Некоторые наши уважаемые слушатели посчитали, Николай Алексеевич, что вы призываете, ну и я вместе с вами, исключить изучение Островского чуть ли не из школьной программы. Давайте немножко вот с этим разберемся. Скажите, каково ваше мнение с точки зрения включенности произведения Островского в школьную программу?
Ну, конечно, мы приносим извинения, что вот наш такой напор, наш такой анализ привел именно к такой мысли наших слушателей. И хотели бы подчеркнуть, да, нашу принципиальную позицию, которая выражается в том, что дело ведь не в том, чтобы что-то убирать, а что-то оставлять, а в том, как относиться к тому, что существует. Давайте обратим внимание на такой факт. Церковь вспоминает Иуду. Страстную седмицу, в среду есть специальный день, когда церковь, как ни странно, да, вспоминает такого вот героя, о котором, как о положительном, вряд ли кто будет говорить. Но, давайте не путать, это с желанием большевиков поставить ему памятник. Это известный факт, что после революции Иуде хотели памятник поставить. Так вот, никто же не говорит, что церковь ему собирается памятник поставить. Итак, отношение к Иуде мы видим двоякое. В церкви и у светских людей. Церковь не выкидывает, не вычеркивает эту страницу евангельскую истории. Да, Иуда был, он предал, но зато им церковь, конечно, остается на четкой своей позиции, как к нему относиться. Для этого, кстати, и существует, наверное, воспоминание о нем в церкви остается, да, чтобы снова напомнить всем нам, к чему приводит сребролюбие, к чему приводит гордыня и так далее. Поэтому точно так же надо поступать и с литературой. Мы все оставляем, как оно есть, все принимаем, оно было, это факт нашей истории общей, но отношение свое мы, конечно, выразим, и выразим уверенно. так же, как делает эта церковь. И поэтому призывы вот либералов о том, что давайте дадим мнение там Иуде, пускай он там свое мнение выскажет, извините, да, церковь, это только от американцев, по-моему, пришла такая мода рассуждать о том, что Иуда молодец, что наш благодетель, потому что без него не было бы и спасения. Потому что если бы он не предал, то Христа бы не распяли, он бы не воскрес и нас бы не спас. Но вот такие рассуждения, ну, конечно, нами сразу отметаются. Но факт существования остается точно так же и со всеми произведениями школьной программы. Это наша история, она нам полезна. Вот главное слово, которое мы хотели подчеркнуть, да, полезен нам поступок Иуды для понимания нашей жизни. Полезно это. Точно так же и это. Правда, я так, ну, пошучу уж, сразу скажу, но я бы так пошутил. Мы бы все оставили, кроме, пожалуй, «Грозы» Островского, потому что более зловредного произведения трудно придумать. Оно зловредно именно тем, что этот яд в нем незаметен. Что он так тонко там разлит, что не вызывает вот отторжений и сомнений не только учеников, даже учителей. Поэтому наша задача сегодняшняя в этом потихоньку разобраться.
И мы должны с вами тогда перенестись в лето 1855 года. Вот тогда-то морское министерство решило отправить специальную экспедицию. Собрали молодых литераторов и им поручили исследовать быт и экономическое положение нравов населения верховьев Волги. Надо сказать, что эта литературная экспедиция даже до конца доведена не была, но именно она дала новое впечатление тогда начинающему драматургу Островскому. Потому что мы знаем позже, что действие ряда пьес Островского будет происходить именно на Волге. Это не только сегодня мы будем разбирать или говорить о «Грозе», но и «Беспреданница», «Горячее сердце». Я думаю, наши слушатели еще могут назвать несколько пьес Островского. Ну и через некоторое время как раз на русскую сцену выходит драма «Гроза». Это уже 1859 год. Сразу появляются отзывы. Очень горячая оценка. И надо сказать, что почти такой шекспировский размах был у самого автора. Вот. И это тоже нашло, наверное, вот такой отклик. Ну, что захотелось рассказать о темном царстве. Но вот насколько это царство темное, и насколько были справедливы те критические замечания, которые звучали в адрес Островского, попробуем сегодня поговорить об этом. Как вам кажется, вот где самое основное, что самое основное в драме «Гроза»?
Ну, вот это темное царство, оно же всегда было после грехопадения Адама, оно и будет до конца мира. Поэтому ошибка Островского именно в том, что он в этом темном царстве не видит, да, истинного света. Ведь все творчество Островского – это прекраснейшая иллюстрация вот этого принципа Белинского натуральной школы, когда из этой жизни изгоняется идеал. Вот, мне кажется, самое страшное. Они действительно в этой поездке наблюдали нравы. Островский имеет блокнотик, записывает туда разные выражения, метки, какие-то характеры, необычные ситуации, а уж тем более какие-либо события, случаи, грехи собирает. И он не задается себе целью, почему это происходит, как это преодолеть. Да? То есть там, тема преображения, которая была до него у Пушкина, например, она совершенно выпадает у Островского. И Островский, они одинаково там, вот Островский, Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, все они очень дружно, тогда очень таким дружным хором защищали вот этот принцип того, что нельзя пускать в литературу идеал. Он мешает видению жизни, как она есть. Давайте мы, как художники, изображать только то, что мы видим, принцип Базарова. И наверное, он так понравился тогда всем. Но как можно говорить о том, чего нет? Вот что видим, то и должно быть истинной реальностью. И бросились этот принцип исполнять. Это, конечно, страшная вещь. Вырвать совершенно из нашей действительности любое представление об идеале, это означало все разрушить. Ну, вот сейчас мне опять на ум пришел такой маленький случай из моей собственной биографии, чтобы понять, что такое идеал, да, вот как он в жизни существует. Вот я на себе. Я, к сожалению, в горбачевские времена развелся, женился второй раз, и вдруг почувствовал, что во втором браке не менее тяжело. И тогда, естественно, возникает мысль, может быть, там, раз тяжело, так, ну, тяжело же. Может быть, бросить и снова начать жизнь с нуля. И знаете, меня остановило только одно. Вот вы не поверите, тогда еще, да, до прихода как бы к вере, всего только одно. Я представлял, что встретятся со мной знакомые мои, друзья, одноклассники, спросят, как моя жизнь, я скажу, да вот женился третий раз. Вот останавливает и все, при всей тяжести. И снова терпишь день и два, и три, и неделю, потому что как только представишь вот эту, что, да вот четвертый раз женился. Я же прекрасно понимаю, что это плохо. Не осознаю почему. Потому что сам вот этот идеал, он хотим мы или не хотим, он существует и влияет на меня. Это такая силища, которая, слава Богу, сдержала меня. Я садился на диван, представлял, ну как, третий раз женился. Вот только скажешь, третий раз женился, все уже, ну что я, человек или нет, как же я прожил жизнь. Сегодня, обратим внимание, да, если, особенно в больших городах, там, если этот идеал все более, опять же, изгоняется, то это делают уже с легкостью. Потому и делают с легкостью, что сам идеал, они оглядываются вокруг. А нет тех друзей, кто вот так вот будет странно смотреть.
Сукаризный.
Да, да. Все наоборот, они это же самое вчера сделали. Вот, идеала этого нет, и человек сразу поступает совершенно иначе. Так вот Островский начинает изгонять эти идеалы. Вот нет и все там никаких идеалов. Только одни страшные реалии. Вот это сама основа, да, с которой начинается написание этой пьесы. Ну и вспомним критику, если до этого была написана знаменитая статья Добролюбова «Темное царство», то там Добролюбов, на мой взгляд, дал заказ Островскому. Он сказал: «Островский, ну ты показал «Темное царство», ну понятно все уже. Мы все понимаем, эта жизнь прогнила, ее надо сменить. Но кто? Вот тогда вопрос стоял, ну и как сегодня стоит всегда. Да, мы видим ужас, что творится. Ну как? Что делать, да? Кто это сделает? И Островский услышал этот заказ, и мне кажется, он действительно под влиянием этого заказа чуть не специально пишет эту «Грозу», где кроме «Темного царства» он пытается дать героиню, которая отвечает на этот вопрос. Добролюбов тут же пишет статью, которая перекликается с прежним названием «Вот теперь луч света в темном царстве появляется, ты дал этот самый, действительно, луч света». И где он рассуждает, очень интересно, если внимательно почитать эту статью, вот он говорит о том, что мы все понимаем прогнившую царскую, самодержавную, патриархальную и, конечно, имеет в виду и церковную систему, она прогнила, но только непонятно, навязано это народу, который имеет внутри другие ценности. Или это действительно ценности самого народа. Или это извне навязано. Вот, например, с самодержавием они уже точно решили. Это извне навязано. Теперь мы знаем республиканские формы, мол, да, видите, все говорили, еще декабристы у нас есть. Пожалуйста, все это не забывали, прекрасно понимали. И поэтому, особенно к концу 19 века, 99% все были уверены. Ну, естественно, самодержавие – это тормоз. Это-то все понятно, тут уже и никаких сомнений даже нет. А вот церковь, которая идет рука об руку с самодержавием, она тоже один из эксплуататоров русского народа. Это тоже та организация, которая давлеет над народом. Она органично ему не присуща, церковь, а это действительно вид духовного рабства. Или, как будут говорить потом, опиум народ. После Маркса эту фразу очень полюбят. Так вот, уже во времена Островского задумываются над этим вопросом. Если прямо они не говорят так, как говорю я, то давайте сразу поймем. Только по одной причине. Цензуры. Но если мы внимательно посмотрим, если вы, уважаемые слушатели, слово «мистика», например, у них будет заменять церковью, вы увидите, что все то, что я говорю, это действительно так. Значит, и Добролюбов делает вывод. Ай-яй, так теперь образ Катерины нам говорит о том, что, оказывается, церковь — это тоже вид эксплуатации. Что, оказывается, простой русский человек, который не осознает, он неграмотный, он не умеет все это разобраться, но интуитивно, чувственно, эмоционально, он, конечно же, пытается сбросить ярмо. Как мы вот самодержавие, так русский народ, конечно, готов сбросить ярмо церковных установлений. Это прежде всего, здесь два церковных знаменитейших установления, да, против которых бастует героиня. Это брак и право на самоубийство. Два вот этих права, за которые церковь всегда, естественно, твердо стояла на твердых позициях. И вот они пытаются попробовать. И Добролюбов очень рад, что Островский нам раскрыл глаза на истинную сущность русского народа, который, ну, если кратенько говорить, значит, по сути, по природе своей атеист, безбожник. То, что утверждал Белинский в своем знаменитом письме Гоголю, что, мол, Гоголь, ты не знаешь русский народ, ты неправильно о нем мыслишь. Это тебе навязали этот взгляд. Я знаю русский народ. Русский народ, конечно же, он безбожный по вот своей природе, и поэтому они стали мыслить себя героями, которые освобождают, наконец-то, от многовекового духовного рабства русский народ. Вот эта статья, которая Островскому понравилась. Если Островский прямо не высказывает эти взгляды, надо честно признать, он с ними согласен.
Статья была написана в 1860 году, и я хотела бы тоже привести прям цитату из этой статьи, чтобы наши слушатели вместе с нами поразмышляли, и чтобы голос самого Добролюбова прозвучал. Вот что Добролюбов говорит о тематике пьесы Островского, какую тему затрагивает автор. «Мы искали, как и несколько произведений Островского служат выражением народной жизни, народных стремлений. Что это, как не народность? Современные стремления русской жизни в самых обширных размахах находят свое выражение в Островском, как в комике с отрицательной стороны, рисуя нам в яркой картине ложные отношения со всеми их последствиями. Он через то самое служит отголоском стремлений, требующих лучшего устройства. Произвол, с одной стороны, и недостаток сознания прав своей личности, с другой стороны, вот основания, на которых держатся все безобразия взаимных отношений, развиваемых в большей части комедии Островского. Требование права, законности, уважения к человеку – вот что слышится каждому внимательному читателю из глубины этого безобразия». Значит, получается, что Островский действительно занимает вот такую позицию протестанта, тот, кто протестует и борется за права личности. Но возникает, конечно, вопрос, о котором вот вы уже сейчас, Николай Алексеевич, сказали, а с чем, собственно, борются герои Островского? За какие такие права? С чем они согласны, с чем они не согласны? Потому что все мы понимаем, что человек живет в обществе, и все мы знаем, что нравственные законы, они важны и для тех, кто верит, и для тех, кто не верит. Да? Но если человек еще и находится в религиозном сознании, под покровом Господа, то, конечно, очень важно, что он отстаивает и за что он борется. Потому что вообще смирение – одно из главных качеств христианина.
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, все-таки я прошу прощения еще раз вот об этом. Да. Во-первых, прошу обратить внимание, что в этой цитате мы видим, ну, все то, что я говорил, только в более корректных выражениях. Но вот еще, что я забыл добавить, еще статья Писарева появляется после статьи Добролюбова, статья Базаров, где он пишет, что «Добролюбов, ты был немножечко неправ, ты зря сделал ставку на бунтарку Катерину. Дело в том, что ее бунт, он такой наивный, стихийный, и он не сможет освободить страну от этого рабства, ее освободят люди знания. То есть вот к этой их воле надо еще прибавить обязательно знания. У Катерины знаний нет. И он делает ставку, Писарев, на Базаровых и Рахметовых. И это действительно уже последняя точка в революционном развитии России, потому что в 17-м году произошло так, как говорит Писарев. Все-таки надо понимать, что у нас восстание было не стихийное, а его делали сознательно революционеры-профессионалы, которые этим только и занимались. Вот такое развитие, да, как бы всех этих идей. Добролюбов получается, и Островский — это некий этап, который быстро был преодолен и в 17-м году привел к другим результатам.
Писарев откликнулся и на критические статьи Добролюбова, именно по драме «Гроза». Он написал тоже статью «Мотивы русской драмы», где опять тоже оценивает Катерину. И надо сказать, что как будто бы внешне оценка Катерины отличается от того, что Писаревым отличается от того, что говорит Добролюбов. Но в главном два критика сходятся. Островский молодец, Островский призывает нас переосмыслить вот эту реальность и что-то менять в этой реальности. И под этим что-то подразумеваются, к сожалению, очень важные первоосновы, которые, собственно, и задают эту вертикаль для человека, вертикаль понимания добра и зла.
Вся вот эта полемика мне все время напоминает знаменитый евангельский вопрос. И я бы рискнул тоже сказать, что, пожалуй, вот этот евангельский вопрос и был главным вопросом вот 19 века в России. Звучит он так. Это когда ученики спрашивают, ты ли тот, или ждать нам другого. То есть, действительно ли христианство, как мы говорили, да, есть природная даже такая основополагающая основа жизни людей, или все-таки есть кто-то другой? Христианство сделает Россию великой? Христианство сделает человека счастливым? Или кто-то другой? Другие системы ценностей, что-то другое. Вот как Белинский, кстати, писал о Христе. Христос первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства. Церковь же стала поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницей братства. Он братство, такое слово, видите, нейтральное. Все мы хотим братства, чтобы было между нами любовь и взаимопонимание. Так вот, для него церковь первый враг такой жизни. Продолжаю. Но смысл учения Христова открыт философами. Вот они другого кого ждут. И последняя фраза в этой цитате очень страшная. Все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста. Очень характерная для того времени фраза, где мы должны с вами почувствовать, уважаемые слушатели, как это было проникнуто уже массово. Как массовым сознанием овладела эта идея. Видите, Белинский говорит, а разве в этом кто-то сомневается? Извините, любой сегодня это прекрасно понимает, что не Христос. Нам надо ждать другого.
Ну, давайте обратимся все-таки к каким-то элементам сюжета пьесы Островского «Гроза», да, чтобы от разговора, как реагировала критика, перейти к разговору действительно о поступках, которые совершают герои, и о тех мыслях, которые сопровождают эти поступки, потому что, естественно, на сцене герои обмениваются репликами, пытаются объяснить свои действия.
Теория, она суха, да? Но все-таки прежде, чем перейти вот, по порядку, мы, пожалуй, рассмотрим все события. Ну вот яркий теперь пример для той теории, о которой мы так долго говорили, да, утомили. Вот смотри, это все теория. Давайте возьмем четкую практическую сторону этой теории – самоубийство. Так вот, надо понимать, что вот как раз самоубийство – одна из частей той самой церковных как бы традиций, преданий, правил, которые сохраняли, и против которых боролись Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Островский, Некрасов и так далее. И вот в этой пьесе это замечательно видно. Я недавно слышал мнение, что вот ты ругаешь «Грозу», но ведь посмотри, автор наказал героиню, она погибла. Я полностью с этим не согласен, потому что смерть героини в пьесе не наказание. Если бы он хотел наказать смерть, она погибла бы иначе. В том-то и дело, что Островский самоубийство выводит именно как одно из звеньев вот этой теоретической борьбы за право. То есть в чем там суть? Суть в том, что они действительно в 19 веке верили, как они начали верить, что лет через 30-40 они построят социалистический, коммунистический рай. Они верили, что все будут петь песни, будет полное равенство, все будет одинаково трудиться, не будет. Ну, вот эта сама идея коммунизма уже тогда проникала, что, мол, не будет Фурьесе, Симон, Оуэн, не будет армий, денег, тюрем. То есть все будет вот так слово. Они в это верили. Так вот, они точно так же и верили, что, конечно, человек будет заканчивать жизнь самоубийством.
Зачем же, да, ждать так долго? Вот подходящий какой-то момент, и человек решил, что уже пора.
Да, конечно. Ну, он же сам должен распоряжаться своей жизнью. Им казалось это так глупо, что кто-то вдруг навязывает это. Вот, а если мне плохо? Так странно. Нет, вот терпи все до конца. Подчиняйся выдуманным кем-то когда-то правилам. То есть, видите, вот в этой цитате, недаром я и привел Белинского, что он Христа чтит, но церковь все исказила. Вот в самоубийстве они все верили, церковь исказила. Ну, конечно, эта церковь навязала нам, что самоубийцы молиться не будут, хоронят за пределами кладбища, креста не ставят и как-то настраивают все общественное мнение против самоубийств. И пошел огромный поток, ну, значит, борьбы против этого предрассудка. И, как ни странно, одно из целей написания пьесы было борьба и против этого предрассудка. Недаром критик Дороган, по-моему, он так прямо меня и удивил, тогда он так прямо и писал. Сегодня никто не решается об этом прямо говорить. А он в те времена писал: «Молодец, Островский, наконец-то хоть один человек, который взялся правду сказать церкви о том, что она, конечно, не права». Согласитесь, звучит страшно. Вот вам эта теория, и на практике она звучит страшно. Бороться за право самоубийства, ну, это только вот сегодня возобновляется, я не знаю, в отдельной группе, то еще никто это серьезно не воспринимает.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
Да, действительно, давайте мы возьмемся по порядку, посмотрите, мы подробненько, пожалуй, остановимся на грозе ввиду важности. И вот первое, на чем хотелось бы остановиться, обычно в школе это берется, это детство нашей героини. Островский специально много пишет о детстве, для него, видимо, это очень важно. Для него важно понять, да, мотивацию поступков, как-то он ее, видимо, связывает с детством.
Ну, такая пора, которая формирует человека, где много что закладывается. И
это наше понимание. Вот. А у Островского, как ни странно, ничего там, да, если мы заглянем в это детство, не закладывается. Жила она точно птичка на воле, что хочу, то бывало и делаю.
Ну, вот закладывается такое своеволие.
Да. Ага, ну, то есть он критикует, да? Ну, дай бы Бог, конечно. Так вот, что хочу, то бывало и делаю. Даже меня всегда эта фраза смешит. Островский любил народные поговорки, народное все, но не любил народное мировосприятие. Поэтому ведь в народном мировосприятии что хочу, то и ворочу. Вот оно. Вот это чисто народное.
Да, и потом, что же ты наворотил?
Да, что хочу, то и ворочу. А он хитренький такой, берет вторую фразу, убирает то, что сегодня все делают, да, слова как бы вот так меняет, потому что им смысла не нравится, что хочу, то и делаю. И вот это вот порхание по жизни, это вот такая легкость в жизни, когда ее наряжали как куклу, когда одни бабочки, цветы, воля, свобода, и она ей восторгается, на мой взгляд, Островским все-таки дана для того, чтобы показать, как потом жизнь трактором пройдется по этим цветочкам. И он будет сетовать, и героиня, и автор вместе с ним, что вот он, посмотрите, рай был возможен, и вдруг рая нет.
Да, они... Злые силы все выдают.
Да, вот именно, что именно злые силы какие-то посторонние. А к этому, мол, можно вернуться. То есть, видите, как ложь тонко здесь подмешана, потому что мы прекрасно понимаем, нет этого состояния, это выдумка. Поэтому детство все-таки зависит от родителей. Не дети же его сами выбирают. А нормальные родители знали вот эту правду о жизни, что правда – это не рай на земле, рай после смерти. Они это прекрасно знают.
А труд прежде всего.
Да, и поэтому детство Да все, 99,9% русских людей детства понимали правильно, как подготовку к жестокому экзамену, к смертельной битве, которая дальше будет. Ну как же к экзамену, разве не готовятся люди? Давайте я вам сейчас опишу эту картиночку, там водопад, цветочки, солнце, радуга. Вы все скажете, а что, разве плохо? Все посмеемся, поулыбаемся, скажут, Николай Алексеевич все сделал правильно. Только маленькая деталь, завтра у нас экзамен по китайскому языку. Скажут, как? Вот так, завтра у нас экзамен по китайскому языку. И тогда, тогда давайте по-другому. Я скажу, давайте. И вот так и у нее завтра жизнь.
Николай Алексеевич, ну, внимательные читатели вам могут возразить.
Так, это
вот, вот с какой точки зрения. Ведь образ юной Екатерины, когда она еще подросток, молодая девушка до свадьбы, связывается с понятием религиозности. Екатерина говорит, я ведь и в храм ходила, и как же я ходила, что я там испытывала, я же уйти оттуда не могла, я там молилась, и слезы градом текли из моих очей. Вспоминайте, значит, могут сказать, ну как же так, вот ругаете героиню, так она у нас, вот, можно сказать, самая главная молитвенница.
Вы напали на самое больное место. На эту тему я могу говорить часа два, постараюсь быть кратким, но тогда остановлюсь. Берегитесь, Елена Николаевна.
Берегитесь наши слушатели.
Да, берегитесь, наступили на мою мозоль. Итак, религиозность Катерины. Я купил, по-моему, 10 учебников литературы. Во всех говорится о религиозности Екатерины.
Идите, об этом вам скажут.
Да,
вот
да.
Ваши учащиеся.
Да, и меня это всегда очень удивляет. Сразу начну с примера. Мне, значит, поручили написать учебник по альпинизму. Дело в том, что я в горах не был. Вот я написал этот учебник. Ну, что я там напишу? Что альпинист – это самоубийца. Вот дураки лезут в горы и теряют свою жизнь. Естественно, это будет главная мысль. Альпинисты будут долго смеяться. Они скажут, милок, ты что пишешь вообще, раз ты не был, и вдруг берешься судить. Точно так же и религиозность Катерины. Если на эту тему посмотрит священник...
Или человек, который действительно знает, что такое вера.
Малмальски. Да? Он придет, ну, я не знаю тут уже мягких выражений, это в полный шок. То, что там написано. Давайте по порядку возьмем. Что там, например, она чувствовала себя в церкви, как в раю. И идет, вот я там, мне так легко, я там чувствую себя ложь абсолютная. Потому что церковь – это больница, и хорошо становится, как в любой больнице, после того, как. То есть мы ходим туда лечиться, а лечение – вещь такая не очень приятная, но приятное излечение. Вот о чем речь. Поэтому любой человек почувствует эту ложь, когда увидит, что вот построили рядом с рынком или рядом с развлекательным центром прекраснейший, богатый храм, там и батюшка, ну все хорошо. Но количество людей в развлекательном центре и в церкви несопоставимо. Там 3%, допустим, и 97%. Возникает вопрос, если в церкви так приятно, как описывает Катерина, что же они не ринулись туда толпой? Поэтому, ну, конечно, он пишет. Или сознательно, это уже другой вопрос. Но то, что он перевирает, и, к сожалению, народу это нравится. Второе. Она там видела ангелов. Ну, это ни в какие ворота не лезет. Но любой опять верующий человек скажет вам, что видеть ангелов – это...
Дар, конечно.
Это редкий. Дар, да, редкий, и это дар... Именно тех людей, кто очистил себя покаянием уже от скверных греха. Вот. А грешному человеку видеть ангелов не подобает. Это, ну, крайний случай, один там случай, не знаю, из тысяч миллионов ради какого-то промысла Божьего. Это другое дело. Вот. А тут вдруг она спокойно так об этом рассуждает, что она видит ангелов. Я вот так и представляю, что на месте цензуры 19 века ради этого я только бы взял всю книгу, запретил, сказал, ну, так же, как мой учебник по альпинизму. Ну, должны же его проверять специалисты. Они почитали, сказали, посмеялись бы, сказали, ну, молодец, конечно, тут мы, нам нравится твой юмор, но мы же не можем это выпустить как учебник. Точно так же это нельзя писать, что она видит ангелов. Это ложь, естественно. Что там еще? Ага, молилась. Она молилась ночью, вставала даже ночью и молилась.
Следующий... И слезы текли.
Да, слезы у нее текли. Ну, опять же, любой малмальский православный человек скажет, слезы бывают разные, да, и определить несколько видов, и скажет, что это слезы не веры. И то, что человек ночью молится, я уже говорил, может быть, вот наш батюшка призывает молиться, у нас там 2-3 прихожанки только на такой подвиг из сотни решаются. Но если те, кто решаются, я гляжу на них, они глаз на мужчину не поднимают, не только целоваться с ним во враге в первый же день после уезда мужа в командировку. Но это совсем ни в какие ворота не лезет. Это наглая, циничная ложь, которая здесь выливается именно на церковь, на верующих людей, которую надо было в корне пресечь.
А может быть, здесь вот такое, мне иногда кажется, что Островский показывает нам именно экзальтированную молодую девушку, которая, ну вот, не тех духов различает, да, что, может быть, мы сейчас тоже иногда видим и сектантов, которые очень даже уверены, что они веруют, и что они ангелов видят, и ходят, значит, в церкви, где поменьше разных требований, я имею в виду не православную церковь, а вот разные ответвления, которые у нас существуют, сектантские ответвления. И там у них тоже экзальтированных девушек очень много.
Нет, ну художник, он обязан, это его обязанность, проследить, как развивается, да, характер, из чего все это вырастает. Ну, если уж Лермонтов четко относится к Печорину и знает, что вот его гордыня, он пытается это искать в детстве, или там у Чичикова детство тоже описано, автор понимает, кто такой Чичиков, и он тогда описывает его детство, пытаясь понять, как это вырастало оттуда, у Островского же это не так. Он не связывает это.
По крайней мере, он своих оценок не выносит.
Да.
Он скорее дает вот некоторую почву, которую многие воспринимают как положительный образ.
Да, естественно, она же не Чичиков, это же однозначно, еще никто рядом с Чичиковым не ставит никогда. И вот это вот и как раз привносит вот такую ложь. Мне кажется, все-таки это заблуждение было и самого автора. Он, конечно, он много рисковал, когда, наверное, писал, он, наверное, уже чувствовал, что рисковал, думая, как отнесутся зрители. Вот мне это так видится. Но то, что сам он так смотрел на это, недаром революционные демократы в таком восторге были от такого взгляда. Потому что, ну, надо же, наконец, кто-то решился, да, мол, так вот, обсмеять представление малоцерковности. Вот оно на самом деле какое.
Ну да, вот. И вот это наша очаровательная молодая девушка, подросток. Вы помните, еще не сказали, она еще и пытается путешествовать. Вот что-то ей там не понравилось дома, или какие-то у нее возникли там, значит, идеи, и она вдруг отправляется в несанкционированное, как бы мы сейчас сказали, путешествие.
Ну, прежде чем вот об этом эпизоде сейчас мы скажем, еще вот восприятие-то, да, мы остановились. Ну, давайте такой эксперимент проведем, да. Спросим у учеников. Вот если провести эксперимент, Катерина верующий человек, она религиозная натура, она верующая, они, я думаю, 100% даже ответят. Видите, ну хотя было хоть 50-50, и то еще можно о чем-то говорить. А здесь, видите, вот наши учебники и все наши ученики однозначно вот в этом и вред. А мы только что доказали, веры ноль, никакой веры вообще, это профанация веры, это просто издевательство, какое-то насмешка, здесь о вере вообще речь не идет. Точно так же, как вот мой рассказ об альпинизме. Ну, ноль я там не был, я горы видел только на картинке. Ну, а вот этот, значит, эпизод тоже многоговорящий, тоже какой-то странный. Напомним его нашим слушателям. Когда мне было 6 лет, с гордостью говорит наша героиня. Что-то мне не понравилось, что сказала мама. Я хлопнула дверь, убежала на берег Волги, прыгнула в лодку, оттолкнулась и уплыла. И поймали уже далеко за городом. Вот такой эпизод всего-навсего зачем-то автор включил. И тоже оценок нет никаких. И вот это и страшно, потому что, так как нет никаких оценок, у всех он воспринимается как героический. А если мы внимательно посмотрим, то мы, конечно, с вами однозначно опять скажем, ну, в 6 лет совершать такие поступки, это уже надо к психологу.
Да, безумие какое-то.
Это безумие абсолютное. Ну, ладно, в 6 лет ты совершила. Но ведь ты сейчас рассказываешь. Вот неужели я бы стал о своем безумии таком сегодня окружающим рассказывать с таким восторгом и без оценки? Я представить себе такого не могу. Ну, естественно, это я или буду со стыдом священнику рассказывать, или, уж не знаю, там, опять же, близким друзьям в чем-то каясь. Покаяния нет ни гроша. Она совершенно не говорит о матери в этом эпизоде. Это так страшно для меня всегда. так и видится, как мать, скорее всего, от такого безумного поступка дочери, ну, пришла в шоковое состояние, ну, любая мать. Вот лучше встаньте на сторону матери в этом эпизоде. И все, и не о чем будет говорить. И своих учениц тоже надо настраивать. И не как вот, а вот вы мамы, вот представили, ваша дочка 6 лет, вот она на Волге плывет вот этой в лодке без весел неизвестно куда. Вот, и потом даже не желает каяться. Но это даже само вот отсутствие сожаления и отсутствие теплых слов о матери в этом возрасте при рассказе этого эпизода говорит, ну, о сатанинской гордыне, которую имела наша героиня. Поэтому вот с детством мы сделаем вывод, да, что 99%, ну, конечно же, не так готовили в детстве людей. Они водили к бабушкам, к больным, давали какое-то послушание. В деревне это было очень просто. Сам быт. Они просто варились в этом быте. Ну, вспомним, а кой тебе годик, 6-й миновал. Все, тут не требуется никаких систем воспитания. 6-й годик, он уже помогает отцу. Дворяне и то понимали. Они специально это делать тогда, как-то нагружать какими-то обязанностями. Но только понимали, что детство не должно было быть таким легким. И вдруг мы это видим. Зачем он это показывает? Если уж он показывает, надо было тогда показать всю пропасть гибели ее в дальнейшем. Но мы этого не увидели. Поэтому сделаем вывод, что мать виновата, что эта система, которая безоценочно показана, эта система архивредная, эта система сегодня к нам пришла в полном объеме, мы ее видим. Сегодня многие будут защищать, что детство это надо, да, оберегать.
Да, если ребенок хочет в 6 лет путешествовать, пусть путешествует, иначе призовем ювенальную юстицию.
Да, 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 иначе ему будет плохо, ему не должно быть плохо и так далее. Сегодня уже недавно я услышал, дошли до того, что давайте у детей спрашивать, чему их учить. Вот видите, до чего мы дошли вот в этой системе. Начиналось все со Островского. Поэтому, мне кажется, уж тем более без четкой такой оценки, слушать это ученикам сегодня архивредно. Они послушают и попробуют потом им доказать.
Но мне кажется, Николай Алексеевич, что очень важна позиция учителя. Если уже, так сказать, мы вынуждены познакомиться с этим текстом, а почему вынуждены? Потому что у нас существуют экзамены, у нас существуют вопросы экзаменационные, которые спускаются, так сказать, сверху, и в том смысле, что они уже кодифицированы. Мы знаем, что «Гроза» входит, вот это произведение входит в экзаменационный материал. Значит, дети должны уметь отвечать, ну, на фактический материал. Знакомиться с текстом придется. Ну, по крайней мере, пока, чтобы дети были готовы ответить
Нет,
на вопрос.
Давайте представим, давайте такой вопрос в ЕГЭ. Как страдала мать Екатерины, когда она уплыла на лодке? Представили себе? Абсурд полный. Давайте спросим, кто из учителей об этом говорит, о матери в этом эпизоде. Да я не знаю, но там... Поэтому я не знаю, как решать эту задачу. Ее, конечно, надо решать постепенными учебниками, методическими пособиями, но надо как-то ее решать, потому что слишком это уже все...
Ну, возможно, вот ваша книга «Записки сельского учителя», книга о русской литературе, которая вот не так давно вышла, она в двух частях, я знаю, вы работаете сейчас над третьей частью. Дорогие друзья, эту книгу вы можете приобрести, обратившись в фонд Столыпина. Я вам сейчас продиктую телефон 8495-775-2176. Я в конце программы еще повторю. Так вот, во-первых, уже есть литературоведы, исследователи творчества русских авторов, которые говорят о разных аспектах. И учитель имеет эту возможность расставить акценты, оставляя текст в программе, расставить акценты. Это очень важно. Это одна из главных идей нашей сегодняшней беседы. Давайте вернемся к Островскому, «Грозе». Какой же у нас там следующий акцент?
Да. Следующий этап – это сам экзамен, да? Если мы говорили, что детство – это подготовка к экзамену, теперь рассмотрим, как же наша героиня будет сдавать экзамен. Итак, вдруг она оказалась, выйдя замуж, перед экзаменационными вопросами, проблемами жизненными. Это в основном проблема мужа и свекрови. Такие отношения. Значит, с мужем, естественно, ее проблема, он пьет, он слабовольный, слушается маменьку, а свекровь у него такая лицемерка, которая требует исполнять какие-то обряды, а сама совершенно не желая их исполнять и не имея любви истинно искренне. Вот она попадает в такую обстановку, возникает вопрос, тяжело ей? Да. Надо как-то решать эти проблемы? Надо. Она стоит перед этими проблемами, вот не всем же выходить уж совсем удачно. В основном все так вот и имеют подобные проблемы. Возникает вопрос, как она их решает? Так же, как готовилась. Никак. Меня всегда поражало в этой пьесе, что о пьянстве мужа жена не говорит ни слова. Не дай бог таких нам жен. Ну да, ну вот у меня проблема. У кого их нет? И вдруг жена, самый близкий человек, об этом даже не напоминает. Не то, что уж там плохо решает, там не хватает ей силы решать эту проблему. Это еще можно бы обсуждать. Но здесь это полная катастрофа. И точно так же свекровь. Видите, она потом уйдет к любовнику, потом вообще уйдет из жизни, но она никак не будет решать эти проблемы. Я вот когда ехал сюда, подумал тоже такой проект. Думаю, интересно, провести бы такой эксперимент учеников. Возьмите листочек, пожалуйста. Значит, вы прочитали пьесу «Гроза»? Прочитали. Давайте по порядку напишем, кого вам всех больше жалко. И прямо всех их по порядочку, по степени вашей жалости. Да, интересно бы.
А вы пробовали так делать?
Нет, мне сейчас такое в голову пришло. Я бы подумал, что все-таки на первое место почему-то так вот чисто интуитивно, да? А это вот самое интересное в уроках. Их восприятие, интуиция. Наверное, вы Тихона поставили.
Да, сцена отъезда Тихона такая вот тоже.
Вот, Варвару бы поставили, Кабанову, Кулигина. Так, на самом последнем месте, я почему-то уверен, оказалось бы Катерина. Как ни странно, да, хотя пьеса написана ради нее, вот, но почему-то ее вот не жалко, хоть ты что тут будешь делать. Тихон и жальче, хотя все должно быть наоборот. То есть людей этих жалко, как любых заблудившихся. Да, они не ангел. Кто из нас ангел? Они заблудились. Кто же их будет вытаскивать, как не самые близкие люди? И вот она столкнулась с этими проблемами, и мы видим, она уходит в себя, она говорит о себе, о своих снах, о своих желаниях. Она вспоминает о полете в детстве. Слово «полет» тоже меня всегда задевает. Почему? Потому что как-то странно. Язык же живое явление. Язык же живет помимо нашего сознания. Так вот, понятие полета, о котором говорит Катерина, почему-то сегодня перекочевало в сознание наркоманов. Именно они все время говорят о полете. И недавно на одной педагогической конференции приводили поразительный случай. Папаша жалуется, приходит сын и говорит, папа, отгадай загадку. Что здесь лишнее? Значит, трамвай, трава, самолет, ракета. Папанька не смог отгадать, что здесь лишнее, а сынули и отвечает трамвай, потому что он не летает. То есть, видите, а там осталась ракета, самолет и трава. То есть приучает сознание детей к тому, что трава это то, что способствует...
Средство для полета.
Полету, да. Сегодня продолжает эту линию Катерины. Все хотят летать, и вот она тоже хотела...
А я хотела летать. Сказать, что само полет-то, конечно, слово хорошее, но ведь бывает и падение. Тоже же это полет, когда человек падает, и надо вот понимать, это полет вверх, в высоту, или все-таки это полет, так сказать, на самое дно. Это же тоже какой-то момент, которым можно пережить как полет, но куда этот полет ведет?
Вот, другие-то писатели так это и делали. Если они показывают, ну, как у Раскольников. Все четко и понятно. Если он упал, так мы знаем, к чему он выбирается. Мы четко это знаем. Ведь вот даже два самоубийства, это Катерина и Анна Каренина, и то разница огромная. Все-таки Анна Каренина и то там хоть как-то что-то там осознала. Но об осознании Катерины своей ошибки вообще речь не идет. Ведь вот то, что мы услышим, мне кажется, старшеклассник, читая, да, он там ждет, ага, вот дело идет, вот она скажет слова, и вдруг перед самоубийством она говорит слова, да, она рада, она вспоминает имя любимого, но это полное безумие. То есть даже в такой, правильно вы говорите, ну, падение для нормального человека, оно полезно. Мы-то тогда бы ужаснулись, сказали, ах, какая я свинья. Почему бы не сказать-то хотя бы в последнюю секунду перед смертью? А здесь этого даже близко нет. И мне кажется, это единственное произведение, наверное, в русской литературе, где до такой степени это показано. Итак, вся эта энергия, которую она имеет, вся цель, которую она имеет, она направляет на себя. И вот это второй этап, где она оказалась в жизненном пространстве, где вокруг одни проблемы, значит, сразу отметим, она эти проблемы не решает. А это, согласитесь, я не знаю, что не только не христианский, это какой-то античеловеческий подход, потому что человек – существо общественное. И это даже неверующий то скажет, да, что мы получаем удовольствие от того, что делаем добро другим. Это осознают обычные даже люди. А здесь она будет получать удовольствие только от своих собственных желаний, прихоти и похоти. Итак, третий этап. И вот теперь все остальное, значит, уже внутри ее идет. Что значит, когда, во что выливается? Любовник.
И да, но это все-таки не трагедия любви, это все-таки трагедия совести и трагедия, которая связана с тем, как человек ощущает, что такое грех.
Нет, это трагедия того, как человек ощущает, что такое жизнь, вообще, что такое человек. Она-то считает, что человек, ну, как все считают либералы, все вот эти писатели, вышеперечисленные, Катерина, она считает, что человек рожден для счастья, как птица для полета. Для креста он не рожден. Крест – это то, что мешает счастью. Я имею право. Это любимое выражение, вот видите, чем больше о правах гроза, и сегодня я имею право на самовыражение, имею право на... Вот я так разводился первый раз, я это по себе ощущение знаю. Тяжело, я имею право на счастье, поэтому, извините, отодвигаю жену, беру другую, значит, я имею право. Сейчас-то я в ужасе, конечно, от того, как мы жили. И вот поэтому любовник появляется только поэтому. То есть надо четко понимать, что дело совершенно не в Борисе. Ей сны снились, мне кажется, даже до появления, наверное, Бориса, то есть само ее мироощущение такое, где он, дайте мне его. А там уже какая раньше, Иван Петр там появился, первый попавшийся, кто откроет дверь, да, конечно, и она в него влюбится, не потому что он хороший, а потому что ее сердце жаждет только одного. Не может вытаскивать из пьянства. Не свекровью разобраться в ее
вот
там.
Освобожденная страсть, которая вырывается и уже не отступает ни перед чем. Вот она говорит, я для себя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда. Это, конечно, уже вызов.
Правильно, вот этот эпизод в лодке, да, мы видим, что в 6 лет она уже была страстным человеком, который... И мы совершенно не видим борьбу со страстями, поэтому тут, ну, целый вулкан страстей уже готов. Он вот-вот взорвется, осталась только вот какая-то внешняя. Поэтому с этим Борисом там все несерьезно, он, естественно, из себя ничего интересного не представляет. Поэтому самое интересное – это вот само желание Катерины во что бы то ни стало найти счастье. Я не знаю даже, если бы ее сдерживали, там, до какой степени она бы там пошла на что. Но она все равно бы это нашла. То есть нашла возможность удовлетворить свою ненасытную, неугасимую страсть, которую она воспитывала, лелеяла и до сих пор любит.
У нее, конечно, мучительное состояние. Она сама не умеет просить прощения и не верит, что милосердие и прощение, в принципе, могут быть включены в понятие веры. Вот что такое впечатление. И вот эта ее любовная история похожа на такое же вот это вот ее путешествие в лодке. Она бросилась в это, да, совершенно не понимая, что за этим и как дальше это будет. То есть не отдавая себе отчет во многом очень.
Нет, ну просят прощения за тогда, когда понимают, что то, что ты делаешь, не соответствует норме. А мы еще об этом поговорим, да, мы обязательно вот о норме. И вот этот вот третий этап, это такая страстная любовь, она, мы должны четко понять, непременное, логическое последование всего ее мировосприятия, мировоззрения, ну, вообще всех этих либеральных подходов. То есть отвержение креста обязательно приведет. Обязательно приведет к гибельной, как говорил Пушкин, свободе, да, и к какой-то вот такой страсти. То есть нейтральной позиции не бывает. А тем более она, как человек такой вот, сама как человек сильный, вот это и страшно. То есть стоит только отойти от, как она обязательно придет к. То есть свято место пусто не бывает. И если она сознательно и принципиально отказалась от принципов христианства, а это однозначно, вот, то, естественно, дальше будет взлет какой-то вот такой вот свободы. А здесь уже даже страшной свободы. Она же будет ломать брак быстро, решительно, уверенно
и гордо.
Да, и гордо. И она будет ломать брак так, что она будет защищать право на то, чтобы каждый после нее это мог делать. Вот в чем самая большая опасность.
Трудный у нас был сегодня разговор, но, на мой взгляд, и интересный. Дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Я предлагаю Николаю Алексеевичу в следующий раз еще вернуться и сделать какие-то выводы, может быть, подвести итог нашей
программы. К главному мы не подошли.
Да. А сейчас в конце передачи напоминаю, что Николай Алексеевич написал замечательную книгу «Записки сельского учителя». Я обещала повторить телефон. Надеюсь, вы уже подготовились, взяли бумагу и ручку. Записывайте. 8-495-775-21-76. Это фонд Столыпина, и позвонив, вы сможете договориться о том, как приобрести книгу. Ну, а с нами вы можете связаться по адресу info@radonezh.ru. Николай Алексеевич, к нам поступает много вопросов. Где можно приобрести книгу, которая лежит в основе нашего разговора, вашу книгу «Записки сельского учителя»? Называется книга о русской литературе.
Эту книгу выпустил Российский общественный фонд изучения наследия Столыпина. И вот этот фонд Столыпина может вам выслать книжку. Надо позвонить им по телефону 495-775-21-76.
Итак, дорогие братья и сестры, вы можете оставить заявку, и книга вас обязательно найдет. Я еще раз повторяю номер телефона. 8-495-775-21-76. Обращайтесь.
Присылайте свои заявки.
Всего вам самого доброго. У микрофона нашей студии был Николай Алексеевич Лобастов. Вела программу Елена Николаевна Себина.
До скорых встреч.
Храни вас Господь. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.